В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинский скандал с прослушками вышел на международный уровень. Евросоюз предпримет действия в связи с прослушиванием дипломатов. Пикет Владимира Чикина у российского посольства в Сухуми завершился в абхазском суде. О том, как это было, рассказал сам россиянин, потерявший в Абхазии дочь. Лидер нацдвижения и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия лишится депутатского мандата. Не окажется ли политик вновь за решеткой? Итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят наши постоянные авторы Изида Чаня и Мурат Гукемуха. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Скандал с прослушками вышел за пределы Грузии. Брюссель внимательно следит за тем, как Тбилиси будет выкручиваться из откровенного конфуза. Не дают грузинской мечте покоя и оппоненты. Массовые прослушки, о которых стало известно за две недели до выборов, существенно подпортили международный имидж и так переживающие не лучшие времена грузинской мечты. Впрочем, власти продолжают настаивать. Все происходящее – происки врагов Грузии. Продолжит тема Владимир Унанянц.
Евросоюз намерен предпринять соответствующие шаги в связи со скандалом вокруг обнародования данных о массовых прослушках грузинскими спецслужбами дипломатов, в частности, главы представительства ЕС в стране Карла Харцеля. По словам Питера Стано, помощника Верховного комиссара по внешней политике Жозепа Борреля, слежка за членами дипломатического корпуса – очень серьезный вопрос в контексте дипломатических отношений.
Нам известно об информации в грузинских СМИ о телефонных разговорах между нашим послом и сотрудниками представительства ЕС, которые были записаны и теперь обнародованы. Это очень серьезный вопрос, потому что он имеет важное значение в рамках дипломатических отношений в рамках Венской конвенции. Мы предпринимаем соответствующие шаги в этом контексте, как и в аналогичной ситуации, но учитывая характер предполагаемого инцидента, мы не можем сказать больше в настоящее время.
Заявил Питер Стано, Радио Свобода. Брюсселе дали понять, что ждут от грузинских властей адекватного реагирования на инцидент. Об этом, в частности, заявила депутат Европарламента, глава комитета по ассоциации Грузии ЕС Марина Кальюрант.
Не хочу спекулировать на тему аутентичности этих записей, но хочу отчетливо заявить, шпионаж и прослушивание дипломатов, оппозиции, священнослужителей, правящей партии – это не демократично. Я очень надеюсь, что соответствующие структуры в правительстве Грузии очень внимательно проанализируют это дело, найдут людей, которые шпионили, и будут приняты соответствующие меры. В демократии нет места шпионажу.
Нарушили молчание и в дипломатическом корпусе. Посол Германии Хуберт Книрш, фигурировавший в слитых материалах, отметил, что вопрос прозрачности и контроля в столь щепетильных вопросах, как дипломатические отношения, требует ответственного подхода. И косвенно подтвердил, что дипкорпус поднимал этот вопрос в общении с правоохранительными органами.
Тайное прослушивание дипломатических представительств, даже в тех случаях, когда прослушивание направлено не на них, является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. Мы ценим сотрудничество с СГБ. Вопрос прозрачности и контроля обсуждался на встречах. Думаю, это продолжится и в будущем.
Грузинская прокуратура начала расследование по этим вопросам 14 сентября. Ведомство отмечает, что следствие ведется по факту нарушения тайны общения по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Грузии. Это подразумевает несанкционированную запись или перехват личных разговоров, а также незаконное использование записей личных разговоров, информации, полученной с помощью технических средств или компьютерных данных. Впрочем, высшее руководство страны в лице премьер-министра сразу же обозначило рамки ответственности. Согласно Ираклию Гарибашвили, проблема заключается не в том, что служба госбезопасности занимается прослушкой, а в том, что эта информация становится достоянием общественности.
Стране вредит этот ажиотаж, который создан исключительно с политической целью, исключительно в контексте выборов. Этот хаос, естественно, вредит. Но, во-первых, сначала надо выяснить, кто слушал, кого слушал, слушал ли вообще или нет. Очень много кто имеет возможность прослушивать в очень многих странах.
Впрочем, в неправительственном секторе с главой правительства не согласны. Ассоциация молодых юристов Грузии считает, что слитые в сеть файлы предположительно исключительно из архивов Службы госбезопасности Грузии, свидетельствует о тотальном контроле за гражданами со стороны СГБ. В заявлении организации, в частности, говорится.
Осуждаем грубые нарушения неприкосновенности частной жизни и призываем прокуратуру Грузии провести своевременное, беспристрастное и эффективное расследование. Неправительственные организации Грузии годами указывали на безразмерные и неконтролируемые полномочия службы государственной безопасности. Существующее законодательство не защищает частную жизнь человека от незаконного вмешательства.
В свою очередь, представители Института развития свободы информации считают, что материалы содержат записи 2014-2021 годов и с большой долей вероятности не являются фальсификацией. Если же файлы аутентичны, то возникает другой вопрос. Почему за прошедшие с начала расследования 3 дня не был закрыт доступ к архиву, содержимое которого грубо нарушает законодательство, охраняющее конфиденциальность информации личного характера? Организация призывает парламент создать следственную комиссию для расследования законности предполагаемого системного тайного наблюдения службы государственной безопасности и причастности к этому высокопоставленных чиновников.
Парламент Грузии должен понимать серьезность ситуации. Усилия лишь прокуратуры не вызовут должного общественного доверия. Парламент должен использовать свои полномочия, данные ему Конституцией и законом, и вмешаться в расследование обстоятельств распространения материалов, особенно на фоне того, что, предположительно, проявляются признаки систематического незаконного наблюдения.
Говорится в заявлении. Нарушила молчание Грузинская православная церковь после того, как патриархия после первой волны компромата взяла тайм-аут, попросив предоставить ей файлы для изучения, сегодня, наконец, последовала реакция. Впрочем, ничего неожиданного в ГПЦ не сказали. Патриархия фактически повторила главный тезис грузинской мечты о том, что главное не содержание файлов, а их обнародование. При этом в ГПЦ признали, что часть информации соответствует действительности. Правда, благоразумно не стали уточнять, какие именно из документов правдивы. Это теперь работа следователей, к которым в грузинском обществе особого доверия сегодня нет. Примечательно, что правящая партия не горит желанием создавать парламентскую комиссию, которая могла бы контролировать процесс расследования. В грузинской мечте не видят необходимости в подобном органе контроля. Впрочем, по мнению наблюдателей, факт фигурирования в скандале высокопоставленных иностранных дипломатов может существенно сузить правительству Грузии пространство для маневра. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Почему сбор и слив компромата становятся главным оружием грузинского и постсоветского политика, а прослушка политической традиции? Мой коллега Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с политологом Заалом Анджопаридзе и журналистом Звиадом Коридзе.
Некруглый стол.
Некоторые стали говорить, что все, что происходит, это признаки полицейского государства завтра. С другой стороны, все-таки подобным вещам Грузия уже привыкла. А зачем все это делается? Что это такое?
Во-первых, я думаю, что это проявление особенностей политической борьбы, которая имеет место в Грузии, так является национальная особенность нашей, скажем, политической жизни. Одна из сторон, у которой не хватает политических аргументов в предвыборной борьбе, прибегает к войне компроматами. Учитывая то, что вот эти самые файлы были впервые обнародованы на оппозиционных телеканалах, и сейчас они активно культивируются оппозиции. Скорее всего, оппозиция считала, что политических аргументов для превращения выборов в местное самоуправление, всенародный референдум явно недостаточно, и решила прибегнуть к этому методу.
Но среди тех, кто может пострадать от этих прослушек, есть и люди из национального движения тоже?
Я думаю, что здесь основные стрелки переведены на правящую партию, потому что акцент делается на то, что эти, значит, прослушки, записи были сделаны во время правления грузинской мечты. То есть этим, так сказать, главная оппозиционная сила «Единое национальное движение» хочет показать, что, да, так сказать, мы тоже этим занимались, но, как видите, грузинская мечта не оставила этой практики, она тоже этим занимается. Как вы поставите их, так сказать, на одну доску? А что касается того, что фигурантами этих записей могут оказаться самые разные люди, да, вы правы, потому что мы пока еще не знаем содержание всех этих 3000 файлов. Вполне могут оказаться все представители оппозиции тоже.
Батон Азвят, можем ли мы уже считать подобные методы политической борьбы такой грузинской политической традицией? В принципе же это тоже не совсем так. Все страны и постсоветские, постсоветские, да. А время сотрясают подобные скандалы. Но почему-то...
Я не люблю такие обобщения, но если придерживаться этой методологии, можно сказать, что это не только грузинская традиция грузинской политической борьбы, но и традиция вообще любого постсоветского или посттоталитарного государства, потому что такие традиции складываются в закрытых обществах, да, когда мы занимаемся не публичной политикой, не закулисные отношения, когда скрывается от народа, естественно, кто-то, и в основном это кто-то спецслужбы, которые занимаются уже прослушиванием, а прослушивание потом набирает такой оборот, что удерживать эту информацию тайно где-то в сейфах никак не получается, потому что у самой информации есть такая натура, а если она есть, то она выходит, и она становится явной в грузинской политической действительности и в других постсоветских странах. Это сложилось как, да, к сожалению, как традиция, потому что у нас и во время правления Эдуарда Шеварднадзе были скандалы со прослушиванием, и во время правления Михаила Саакашвили, и сейчас во время правления грузинской мечты. Естественно, если у грузинской мечты было бы желание, или до у Михаила Саакашвили было бы желание и политической воли изменить вот эту ситуацию, отречься от политической жандармерии, то, естественно, вот таких проблем не было бы. Не казалось такой политической воли грузинской мечты. Она уже на 9-й год своего правления сама взорвалась на этой мине. То есть огромная база создается, и с помощью этой базы, когда ты манипулируешь во время своего правления, естественно, где-то это в основном происходит к концу правления, эта мина взорвется. Сейчас во время, накануне выборов, мы рассматриваем не политические программы, а мы рассуждаем о том, кто чем занимался в последние годы. Там в основном фокусы находятся священнослужители.
Почему именно священнослужители?
Потому что священнослужители находятся, сами участвуют как активные политики в альянсе с политическими фигурами. Они набирают какие-то политические очки, они набирают электоральные голоса, они работают на политиков. И тем самым они становятся фигурантами политической жизни, и они создают такую систему, где сами получают и прямой, и косвенный прибыль от этой политической активности. Они сами не в политике публичной, но они создают вот эту политическую ауру. Вот это флирт отношений политиков, епископов и разных вот таких гурантов, это тоже своеобразная постсоветская матрица, которая, к сожалению, пока еще работает в Грузии.
А Батон Азвят, почему ни одна власть не пытается каким-то образом, если не решить эту проблему, то хоть каким-то образом себя обезопасить от таких вещей, которые вот произошли сейчас?
Видимо, потому что наша политическая культура пока не находится на таком уровне, чтобы власти отрешились раз и навсегда вот от этой, так сказать, ноши, потому что иметь контролируемую церковь, иметь контролируемых политиков, общественных лиц или известных фигур куда легче, если ты над ними утерять контроль. Поэтому вот я думаю, что прошлое, нынешнее и, я боюсь, будущее власти не будут свободны от соблазна использовать вот этот метод ради сохранения и укрепления своей власти. Это касается также и судебной системы, и правоохранительных органов, которые находятся под контролем политической власти. Надо ждать, пока у нас сменится поколение и придут политики нового менталитета. Я думаю, что Грузия переживет эту детскую болезнь переходной демократии.
Но ведь ситуация самовоспроизводится, как мы видим все эти годы, потому что все равно спецслужбы работают, или они работают в какой-то координации с властью, или они работают без координации. Это же может быть даже не так важно. Важно, что спецслужбы могут это делать, они это делают, и совершенно непонятно, каким образом кто может им это запретить в будущем, в следующем политическом поколении. А на чем основан ваш оптимизм?
Мой оптимизм основан на том, что будущее это класс политиков, который будет, будем надеяться, укомплектован теми людьми, которые свободны от советского прошлого, они не имеют завязки с этими советскими методами правления, они более, так сказать, настроены проевропейские. Конечно же, они, так сказать, не допустят того, чтобы правоохранительные органы, вот эта система или эти ресурсы, которые у них есть, использовались политических, так сказать, неблаговидных целях, а другой надежды нет.
Батон Звяд, мы уже говорили о том, что происходит такое не только в Грузии, но вот то, что мы видим, скажем, ну, в той же Украине или с тем же там тюремным видео. Когда это происходило, было понятно смысл, было понятно назначение этой операции, и было понятно, как развивается кризис, который может изменить страну. А все остальные истории с прослушками в той же Грузии, в общем, никаким большим изменениям, по-моему, не привели. Зачем и как это делается? Каким образом выбирается момент для такого вброса? Какая мотивация у тех, кто делает эти вбросы? Или отсутствие этой мотивации прямой? Это как раз тоже некая форма опасности.
Это золотой час, золотой миг, когда надо выбросить эту информацию, это когда-то настанет. Самое главное, мы должны думать, почему собирают вот такую информацию,
да, и почему
снабжают сейфы вот такими документами, такими файлами. А дело в том, что одна из главных проблем постсоветского пространства, и это есть отход от практики советского правления, от того, что службы государственной безопасности должны заниматься теми эксклюзивными вопросами, которые касаются только государственной безопасности, а не заниматься внутриполитическими проблемами. Если ты занимаешься внутриполитическими проблемами, уже ты становишься политической жандармерией. Теория, которая не новая на территории Российской империи, это придумал в свое время Аракчеви. После этого это все время крутится вот так. И, естественно, когда развалился Советский Союз, те люди, у которых был в руках вот этот рычаг, они не могли управлять иначе. Они были приучены к этому, а и они продолжали это. И уже те люди, молодые люди, про которых вот говорил с надеждой зал, что мы таких людей сейчас видим в грузинской власти. Полицейских и службе безопасности мы тоже видим таких людей, молодых, образованных, с несоветским прошлым и с европейским образованием и так далее. Но почему-то они продолжают этот путь. Если мы не будем рушить эту систему, то система сама подсказывает. Если хочешь быть в публичной политике, хочешь быть на виду, хочешь быть руководителем и так далее, ты должен заниматься вот этим делом. И в итоге что мы получаем? Мы получаем не политическую жизнь, а мы получаем какую-то, в кавычках, системную жизнь, где правит балом система безопасности. Безопасность должна заниматься своим делом, и это очень важное дело. Но оказывается, вот сидит безопасность, и вместо того, чтобы заниматься реально, даже вот были какие-то информации, которые просочились вот после этого скандала, да, в медиа, мы что расслышали? Что там есть целая огромная куча информации про епископов, которые имеют общение с каким-то агентом из российских спецслужб и передают какую-то информацию. И, извините, но грузинские спецслужбы это прослушивают, это систематизируют, анализируют, и никакого толка. Они уже не делают на это какую-то реакцию. Это вот эта безреакционность означает что? Они собирают эту информацию не для того, чтобы потом делать какую-то реакцию. Mm-hmm. Нет, они собирают эту информацию, чтобы потом это использовать в своих политических целях.
Батоназал, а я так цинично спрошу. Вот вы сказали, что это метод политической борьбы. Насколько эффективен этот метод политической борьбы?
Ну, может повлиять на настроение общества, потому что до выборов осталось всего чуть больше 2 недель, и это если вбросы этих компроматов продолжатся, то я думаю, что это, естественно, повлияет на электорат во вреду правящей партии. Но, с другой стороны, насколько общественность поверит в это, потому что очень важное значение имеет, от кого эта информация исходит, кто стоит за этой кампанией. За этой кампанией стоит политическая сила, которая сама, так сказать, дискредитировала себя во время нахождения власти как раз такими же действиями. Поэтому эффект может оказаться не таким большим, каким ожидают авторы этой кампании. Но так или иначе, это, конечно же, отравляет выборную атмосферу негативно влияет, значит, на выборы. И, естественно, сказать, выборы, проведенные в таких условиях, конечно же, они оставляют, так сказать, вот и тень какой-то несовершенности, если можно это так выразиться. Насколько я знаю, согласно утверждениям правящей партии, намечается публикация еще новых компроматов, поэтому надо посмотреть процесс динамики, и, значит, а потом уже сделать, так сказать, какой-то вывод, к чему, конечно, в счете это приведет. Но в любом случае, если посмотреть, так сказать, на большую картину, это еще раз, еще одно свидетельство того, что как далека от Грузии, европейская политическая культура, как-то далека она от Европы, соответственно, сказать, его заявка на то, что она хочет стать членом европейской семьи, наверное, в Европе будут восприняты очень большим скептицизмом.
Насчет последней ремарки зала я могу сказать свое мнение, что вот насчет европейского вектора... Я думаю, что у грузинского общества есть такой вектор. Но то, что политические силы, которые вот на этой базе приходят, они как раз накануне выборов обманывают своих избирателей и набирают свои очки из-за того, что они тоже европейские настроены. Но потом, когда приходят власти, они теряют вот этот серьезный капитал, и они, наоборот, уже начинают давить на своих же избирателей, у которых есть европейский задор.
Насколько эффективным аргументом может быть компромат в данном случае?
У компромата, конечно, есть свое убойное сила, но думаю, что здесь самый главный урон, который терпит грузинское государство сейчас вот в этом процессе, есть то, что теряют свои веские структуры, которые должны работать на усиление грузинского государства. И вот это главная проблема. Вот вначале задали вопрос насчет того, кто от этого выиграет. Я думаю, что от этой войны скандалов, то есть таких файлов, выигрывает распространение таких файлов, выигрывает не правящая партия и не оппозиционные партии, ни одна, ни вторая, ни третья. Никто не может выиграть от этой схватки. Выигрывает единственное село, которое заинтересовано в ослаблении грузинского государства.
За некруглым столом с политологом Заалом Анджапаридзе и журналистом Звиадом Куридзе беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В минувший четверг российский гражданин Владимир Чикин, чья дочь была убита в Абхазии в 2013 году, вышел с одиночным пикетом к зданию посольства России в самопровозглашенной республике, чтобы выразить протест против бездействия диппредставительства в вопросе нарушения его прав абхазскими судами. Помощи он не получил, а оказался в столичном отделе милиции, где на него составили протокол об административном нарушении за проведение митинга. Но вечером того же дня судья Сухумского городского суда Зарина Габеева постановила производство по делу в отношении Чикина прекратить. О том, как все это происходило, нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал сам Владимир Чикин.
Владимир, вы провели у посольства Российской Федерации в Абхазии одиночный пикет. Расскажите, пожалуйста, что вас заставило выйти на эту акцию?
Многочисленные, многолетние обращения за помощью посольства России, консулу и послу не возымели действия. Одних только письменных обращений на сегодняшний день 13. И вот и ныне там. Они сбросили, так сказать, заботы обо мне. Ну и я получил и в этот раз последние отказы от консула и посла, вот этот 12-й и 13-й.
В чем суть ваших обращений и какую помощь вы ждали от посольства, какую помощь они вам не предоставили?
Я просил дипломатической защиты, защиты прав гражданина Российской Федерации в судебных делах. Но консул настойчиво уклонялся от непосредственного участия в моих делах. Посольство должно было представлять мои интересы. И этот консул или другое должностное лицо должно было защищать меня в случае нарушения моих прав. Требует закон.
Как представители посольства аргументируют отказ представлять ваши интересы в судах Абхазии?
Никак не аргументировали. Времени нет, заняты, сотрудников не хватает. Переезжаем в другое здание, кто-то в отпуске, и один исполняет обязанности другого. И юриста у нас нет, и множество подобных вот отказов. Или никак. Обещали, но не сделали.
Вы заявляете о том, что ваши права в Абхазии как гражданина России нарушены. Поясните, пожалуйста, какой именно справедливости вы не смогли добиться в абхазских судах? О чем идет речь?
Я не смог добиться рассмотрения моего искового заявления в суде по поводу возмещения реального ущерба за убийство моей дочери в Абхазии.
Владимир, мы освещали судебные процессы и вашу историю. Какая-то часть суммы вам была возмещена и реально выплачена. Поясните, пожалуйста, что вам выплатили и о чем идет речь, когда вы говорите, что суды отказываются рассматривать ваши иски?
Гражданский кодекс определяет при умышленном убийстве, как у меня, возмещение всех расходов убийцами. Сюда входят материальные убытки, то, что пропало, украдено, похоронные расходы, судебные расходы и компенсация морального вреда. Судов у меня было несколько, 4 уголовных. Оплачены мне судебные расходы первого суда за 7,5 месяцев судов. 109 тысяч мне за проживание 7,5 месяцев и зятю, у него было 2 приезда на суд, 37 тысяч. Вот. Остальные расходы за 18 месяцев остальных судов суд даже не рассматривал. Похоронные расходы были нами заявлены 100 911 рублей. Не были рассмотрены судом. И не были в решении суда для оплаты, не были назначены убийцам. Закон такого не допускает, Гражданский кодекс. А раз суд и не назначил возмещение такого вреда, следовательно, отвечает бюджет за это решение суда. Бюджет должен возместить похоронные расходы. И судебные расходы. 18 месяцев судов – это вина самого суда. И возлагать судебные расходы на убийц стало уже невозможно, потому что их права тоже охраняет закон. Следовательно, за неразумные сроки проведения суда отвечать должен бюджет. Так требует закон. Ну а компенсация морального вреда остается только на убийцах. За то, что возмещение реального вреда отказал мне сам суд, теперь за это есть другая компенсация морального вреда по Гражданскому кодексу. Вот я претендовать на нее вправе. Вы понимаете, как запутанно? Это очень большой вопрос. Вот коротко на него не ответить.
Владимир, насколько мне известно, в результате ваших исков вам было присуждено около 1,5 миллионов средств морального, материального ущерба. Поясните, пожалуйста, было ли это на самом деле и что именно вам присуждено?
Нет, естественно, такого не было. О 140 тысячах я уже говорил. Это компенсация судебных расходов. Присуждено нам 500 тысяч рублей зятю в счет имущественного вреда и компенсации морального вреда суммой. Закон этого не допускает. Обусловливать компенсацию морального вреда другими выплатами запрещает Гражданский кодекс. На проезд, на проживание, на лечение, там, на похороны, на то, на сё. Это ничего не рассматривал суд. Мой иск был на 1 000 000, компенсация морального вреда. Суд присудил 450 тысяч. Таким образом, компенсация морального вреда суммарно нам, двоим потерпевшим, досталась в размере 917 тысяч.
Владимир, вы эти деньги получили? У вас есть шансы какие-то их получить?
Лена, вот вопрос этот совершенно пустой. Их должны платить убийцы. Где вы видели убийцу, которая платит, возмещает свой моральный вред? Нет у меня шансов их получить. Государство не будет заставлять убийц продавать свое жилье, чтобы со мной рассчитаться.
Вчера у вас был одиночный пикет у российского посольства. Насколько я знаю, к вам вышел сотрудник посольства и вас пригласили внутрь. Что было внутри? Какой у вас разговор состоялся с представителями посольства?
Представитель посольства не тот человек, который мог бы что-то решить. мы просто поговорили, вопросы мне задали, зачем я это делаю. То есть человек ознакомился с моими претензиями, требованиями. Ни посла не было, ни консула. Хотя консульша наша и приходила туда, но реально посидел 5 минут, ушла, не снимая маски. А я раз с ней не знаком, то я не понял, консул это или не консул.
Ваши вчерашние приключения, насколько я знаю, не закончились беседой в посольстве. Что произошло с вами дальше? Я знаю, что вы попали в милицию. Как это произошло?
Служащие посольства постращали, укоряли, что я нарушаю закон своим этим митингом. Вот. Договорились с МВД. Таким образом, наверное, надавили. Вынудили их принять участие и вменить мне нарушение закона об организации несанкционированного митинга.
Почему они решили, что это был митинг? Там кроме вас никого не было, вы были один.
Если был пикет, то нельзя претензии предъявлять, а за митинг можно. Ну, тут и думать не надо. Милиция не могла меня задержать за пикет, а за митинг могла.
Ваш пикет начался около 12. Потом вас доставили в милицию, и в милиции вы находились до вечера, и потом вас отвезли в суд. Расскажите, пожалуйста, что происходило в суде?
Все очень просто. В протоколе я дал объяснение, что это был одиночный пикет. Средства массовой информации вы вызывали, я вызывал. Всех, кого знаю. Чем больше, тем лучше.
Кто у вас на процессе был судья?
Зарина Габеева.
Какое решение она приняла?
Постановление звучит так. Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 174.1 КОАП Республики Абхазия, в отношении Чикина Владимира Анатольевича прекратить за отсутствием события административного правонарушения. Если бы я проиграл, то мне грозил штраф на 600 рублей. Но судья принял решение, что нарушений нет, я проводил одиночный пикет. Все.
Рассказывал Владимир Чикин. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Лидер нацдвижения и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия лишится депутатского мандата. Профильный парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам вчера удовлетворил заявление оппозиционера о досрочном приостановлении его депутатских полномочий. Часть оппозиции заявление Ники Мелия считает опрометчивым шагом, которым воспользовалась грузинская мечта. Судебный процесс против Мелия продолжается, и не исключено, что оппозиционер, лишившись депутатского иммунитета, еще до муниципальных выборов окажется за решеткой, рассказывает Мзия Парисишвили.
Грузинской мечте не угодить нацдвижению не только по принципиальным идеологическим и политическим соображениям, но и по простому, на первый взгляд, вопросу. Лидер нацдвижения Ника Мелия месяц назад обратился к парламенту о приостановлении своих депутатских полномочий в связи с тем, что грузинская мечта аннулировала соглашение Шарля Мишеля. И хотя партия Ники Мелия к тому времени сама отказывалась подписать документ, она вошла в парламент из уважения к западным партнерам из Евросоюза, выплатившим залог за Нику Мелия, благодаря чему он вышел на свободу, которой лишился после того, как парламент лишил оппозиционера, обвиняемого в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акциях протеста перед зданием парламента в Гавриловскую ночь в июне 2019 года, оставил без депутатского иммунитета. Тогда действия грузинской мечты и форма ареста оппозиционера вызвали гнев не только однопартийцев Мели, но и правозащитников, оппонентов власти и международных партнеров. Казалось бы, на этот раз все должно должно было бы пройти без полемики. Никомелия сам обратился 3 августа со своим заявлением, а сегодня профильный комитет рассмотрел вопрос и проголосовал за досрочное приостановление депутатских полномочий оппозиционера Мелия. Но так не считает депутат нацдвижения Леван Бежашвили, присутствовавший сегодня на комитетском заседании.
Грузинская мечта решила в ускоренных темпах приостановить полномочия не просто депутата, а одного из главных лидеров оппозиции, кандидата на победу в выборах мэра Тбилиси. Если пленарная или внеочередная сессия по этому вопросу состоится до выборов, это будет явным признаком политической составляющей этого решения. Поэтому призываем парламентское большинство, бюро, не ускорять рассмотрение этого вопроса.
На вопрос журналистов, почему Мелия дал такой повод грузинской мечте, Бежашвили пояснил, что таким образом оппозиционный лидер хочет подчеркнуть важность предстоящих муниципальных выборов, а остальные депутаты нацдвижения останутся в парламенте для конституционных поправок в избирательном кодексе. Они предусматривают проведение следующих 2 парламентских выборов с низким проходным барьером и по пропорциональной системе. Несмотря на выход партии власти из соглашения Мишеля, нацдвижение, как и в большей части оппозиции, рассчитывают, что новая избирательная система пригодится уже после октябрьских муниципальных выборов. В соглашении Мишеля грузинская мечта обязалась провести досрочные парламентские выборы, если она на октябрьских муниципальных выборах не наберет 43% голосов избирателей. На этот пункт рассчитывают и в стратегии Акмашеневели, потому представитель партии, депутат Паатам Анджгаладзе, хотя и уважает решение коллегии оппозиционера, на комитетском слушании не проголосовал за. Манджгаладзе объясняет это и тем, что судебный процесс против Никимелия недавно возобновился.
В моем решении я руководствовался тем, что грузинская мечта очень агитирована и радостна в желании как можно скорее приостановить депутатские полномочия Никимелия. Я считаю это неправильным. Впереди выборы. Грузинскую демократию ожидает серьезный экзамен, а грузинская мечта спешит, потому что не нарадуется. У оппозиционного лидера не будет иммунитета и арестуют его, когда захотят.
Тем более, что Никомелия отказывается от амнистии, принятой парламентом по делу Гавриловской ночи. В законе о ней есть условие. Обвиняемый должен сам согласиться с ней. Отказавшись, Никомелия может осужден на 6 лет. Никакого политического мотива в сегодняшнем решении не было, заявил в ответ на критику глава комитета по процедурным вопросам и правилам Иракли Кадагишвили.
Никто не заставлял Никанора Мелия писать заявление. Это он сделал сам. Вот и получается, что эта оппозиция агитирована. У нее нет позитивной повестки дня. Бросается с одного берега на другой. Одной рукой подписывает уже аннулированный документ Шарля Мишеля, а другой делает такие шаги и заявления, которые прямо противоречат якобы подписанному ими документу.
Согласно регламенту, парламент в течение 3 недель должен рассмотреть заявление депутата о досрочном приостановлении полномочий. Но парламентское большинство грузинской мечты с самого начала 10-го созыва пользуется этим правилом избирательно. Есть наглядные примеры. В начале года, в разгар политического кризиса, когда оппозиция объявила бойкот парламента, грузинская мечта провалила голосование по приостановлению полномочий оппозиционным депутатам, но вскоре удовлетворила заявление лидера Альянса патриотов Ирмы Инашвили, Гочи Тутберидзе и Георгия Ломия и главного лейбориста Шалвина Телашвили. Сегодня наблюдатели, полагающие, что за решением все-таки стоит политическая неприязнь к Никимелия, вспомнили, что вместе с ним в знак протеста о намерении покинуть парламент заявил Изураб Джапаридзе, лидер Гечи Больше Свободы. Но его вопрос, как и заявление Лена Хоштария, главы партии Друэ, не рассматриваются. К слову, они вместе с Мелия баллотируются на выборах на пост вице мэра и главы Сакрыбулу Тбилиси. В грузинской мечте сегодня не уточнили, собираются ли они созывать внеочередную парламентскую сессию до выборов. Ранее сообщалось, что парламент в связи с выборами на месяц берет каникулы. Окончательное решение после комитетского слушания принимается на парламентском заседании. За приостановление депутатских полномочий должны проголосовать не менее 50 депутатов. Мобилизовать их грузинской мечте не составит труда. Тем более, что в деле лидера нацдвижения Никимелия у партии власти есть опыт. Зия Паричишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии активно обсуждают информацию о согласии президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова отказаться от таможенного законодательства в пользу законодательства Евразийского таможенного союза. Об этом и других сюжетах недели обзор, который подготовил Мурат Гукемухов.
Автор главного события недели – депутат парламента Давид Санакоев. Он опубликовал на своей странице в Facebook копию документа под названием «План интеграции таможенных органов Республики Южной Осетия и Российской Федерации». Из публикации следует, что еще 9 декабря прошлого года президент Анатолий Бибилов тайком подписал в Москве протокол совещания, согласно которому в одностороннем порядке он обязался отменить таможенное законодательство Южной Осетии и заменить его на законодательство Евразийского экономического союза. А в той части, где это невозможно, на таможенное законодательство Российской Федерации. Если быть точнее, он в одностороннем порядке утвердил план мероприятий по интеграции таможенных органов, который перед этим 26 ноября согласовали руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин и руководитель таможенного комитета Южной Осетии Мурат Схавребов. План интеграции предполагает совместный контроль грузов на таможенном посту Нижний Зарымак. После объединения постов на территории республики будут действовать ставки единого таможенного тарифа Евразийского союза и вывозные таможенные пошлины Российской Федерации. Что это означает для Южной Осетии, Эхо Кавказа, объяснил юрист таможенного дела Тимур Кокойты.
Там все сводится к тому, что мы идем к унификации, в том числе и по тарифам, и по ставкам налоговых платежей, по акцизам и так далее. То есть ничего хорошего, мое мнение, нам это не предвещает.
Почему так? Что плохого в унификации?
Потому что если речь идет о ставках акцизов и вообще о тарифах таможенных, то они существенно больше в Евразийском Союзе. Если мы у себя начнем применять эти же тарифы, то, соответственно, у нас все будет дороже.
Что конкретно подорожает?
Все товары народного потребления. Это не только подакцизные или там сигареты или что-то еще. И продукты, и вообще одежда, и промышленные товары. Все будет дороже, и проблема даже не в том, что все будет дороже, это экономически будет отражаться в первую очередь на населении.
Депутат парламента Давид Санакоев подчеркивает, что этот документ предполагает серьезнейшие изменения в налоговой и таможенной сферах, которые затронут каждого жителя республики. Тогда тем более странно, говорит Давид Санакоев, что мы узнаем о них не от правительства и не от президента, а от третьих лиц спустя 9 месяцев после их подписания. Узнаем случайно, а потом в течение нескольких месяцев пытаемся заполучить копию документа и таким образом разузнать, что готовят руководители республики своему народу. По сути, говорит Давид Санакоев, президент и его кабмин ведут себя как подпольщики на вражеской территории.
По важным вопросам, которые касаются всех граждан, власть пытается сокрыть информацию и предоставляет ее в самый последний момент. И мы не понимаем, чем руководствуется власть, принимая такие решения. Они полезные для нашей страны, не полезные. С нами эти решения не обсуждаются. То есть решения, которые должны обсуждаться, проходить определенные фильтры общественные, принимаются какой-то небольшой группой лиц. Такого быть не должно. Это противоречит Конституции Южной Осетии, ее положениям о том, что народ является единственным источником власти.
Но эта дорожная карта предполагает, что парламент должен принять специальное постановление. То есть в любом случае вы узнали бы об этом документе.
Все указывает на то, что парламент будет стоять перед фактом. Когда весь комплекс мероприятий будет выполнен, указанных в документе, и останется только принять постановление парламента и постановление правительства. Теперь станется понятным, почему партия власти хочет уменьшить кворум с 2/3 до простого большинства. То есть они смогут принимать любые решения. Оппозиционное меньшинство не сможет повлиять на принятие решений.
В самом деле, это положение не является конституционным законом, а значит, для его принятия достаточно простого большинства, которое президенту в парламенте обеспечивают партии «Единая Осетия» и «Единство народа». Единственное препятствие – это отсутствие кворума без оппозиционных депутатов. Опубликованный в соцсетях документ произвел эффект разорвавшейся бомбы. Его репостят десятки пользователей. Главный вопрос – зачем подписывать такие невыгодные для республики соглашения? Какой в этом смысл? На самом деле, это дорожная карта отсылает нас в 15-й год, когда в ту пору спикер парламента и главный претендент на президентское кресло Анатолий Бибилов лоббировал новый договор с Российской Федерацией о союзничестве и интеграции. Договор предполагал 3 основных пункта: упразднение Югостинской армии, создание на территории республики координационного центра МВД России Южной Осетии и переход на новое таможенное законодательство, тарифы и пошлины. Теперь мы наблюдаем продолжение истории, которая началась 5 лет назад. Это было политическое детище Анатолия Бибилова. Его называли едва ли не самым важным событием для республики после признания независимости в 2008 году. Всех, кто пытался возражать, обвиняли в пособничестве врагу. Так партия «Единая Осетия» был отправлен в отставку министр иностранных дел Давид Санакоев за сомнения в грандиозности проекта и попытки возразить. Необходимо ответить, что не все читатели согласились с такой трактовкой событий, изложенной в материале «Тайное соглашение Анатолия Бибилова». Некоторые читатели упрекнули автора в некорректной интерпретации событий. Дескать, в ту пору президентом был Леонид Тибилов, он подписывал договор, это его ответственность. Безусловно, и он тоже несет ответственность. Но главным застрельщиком была «Единая Осетия». И в ту пору два ее главных рупора, Петр Гасиев и Анатолий Бибилов. Именно они продвигали договор в том виде, в котором он был принят. Это они вынесли на обсуждение неизвестно откуда взявшийся новый договор с Россией. Помню, как на круглом столе у Ирины Гоглоевой в медиа-центре ИР, в ту пору председатель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев, недоумевал по поводу того, что собрались обсуждать собравшиеся. Бумагу, на которой некий аноним нанес текст. Наверное, все точки над «и» расставит вот этот фрагмент интервью Анатолия Бибилова телеканалу «Россия-24» 23 января 2015 года. Интервью длилось 16 минут. Анатолий Ильич подробно объяснил свою позицию по договору. Приведу лишь те фрагменты, которые указывают, кто продвигал этот договор.
Исполнительная власть Южной Осетии представила свой официальный проект документа об интеграции с Россией. Насколько я знаю, вы его раскритиковали, предложили свой вариант. Расскажите подробнее, в чем основные противоречия между этими документами?
Основное противоречие, в первую очередь, наше видение, какой должен быть договор. Нам кажется, что он должен носить более максимально интеграционный характер. И наш вариант договора, как его называют вариантом «Единой Осетии», он как раз носит характер максимальной интеграции и практически во всех сферах.
Насколько я знаю, вас даже критикуют за планы по такой полной интеграции. Говорят, что это приведет, по сути, к потере суверенитета. Что вы на это ответите?
Тут надо понимать, что с 1989 года и по сегодняшний день народ Южной Осетии стремится к максимальной интеграции, в том числе вплоть до полного вхождения в состав Российской Федерации. И практически договор, который мы предлагаем, и договор, я уверен, который будет подписан по максимальной интеграции, он как раз в принципе дает ту возможность, что де-факто, скажем так, мы уже находимся в составе Российской Федерации. Де юре, конечно, это Республика Южная Осетия.
Единая Осетия уже сделала заявление о том, что не будет поддерживать предложенный исполнительной властью проект договора. Но компромисс ведь придется искать какой-то. Как вы планируете это делать?
Я убежден, что мы к компромиссу придем. На сегодняшний день вот как раз был еще опубликован один вариант, рабочий, опять-таки, без сомнения, вариант договора, где из наших предложений в сфере конкретно безопасности согласились и включили их. И это неплохо, это правильно.
Кстати, агитаторы за новый интеграционный договор обещали землякам, что граница с Россией станет формальной, почти незаметной. Но теперь получается, что она становится непреодолимой, потому что маленькое государство просто не в состоянии выполнить требования таможенного союза, говорит Тимур Кокойты.
Я общался с участниками этих переговоров, и у меня большие сомнения, что Южная Осетия вообще способна исполнять это требования, которые заложены вот в этих договоренностях в части исполнения законодательства Евразийского союза, потому что мы, во-первых, не участвуем в этом союзе и в одностороннем порядке принимаем те законы, те решения, на формирование которых мы никакого влияния не имеем. Это во-первых. Во-вторых, вот громоздкость вообще этой структуры и сложность механизмов, которые предполагают реализацию вот этих вот решений, там, нововведений, Южная Осетия физически не способна это все осилить. Нам просто чиновничьего аппарата не хватит, чтобы все нормы все в полном объеме исполнять.
Вы имеете в виду таможенное оформление вот этих мелких партий товара, которые завозят в Южную Осетию владельцы магазинов?
Это не только таможенное оформление, это и технические регламенты, экологические требования и все-все-все. То есть весь спектр хозяйственной деятельности, которая есть вот в этих странах, ну, у нас... И служб номинально нет таких, которые бы вот это все притворяли в жизнь.
Еще одна статья, которая наделала шуму на этой неделе. 13 сентября ресурс «Абхазия-Центр» опубликовал статью под названием «Теневой бизнес югоосетинских чиновников». Автор статьи Диана Ванеева, очевидно, это псевдоним, приводит свою версию причин, по которым правительство отказалось предоставлять депутатам акт проверки счетной палаты. Цитирую. «Казалось бы, после публичного скандала табачные бароны должны были залечь на дно. Как бы не так. Спустя время начались очень серьезные внутриполитические разборки, связанные с проверкой счетной палаты Российской Федерации, которая, по слухам, выявила дыру в бюджете 1 миллиард 800 миллионов рублей. Слухи до сих пор не находят подтверждения, потому что правительство бойкотирует требования депутатов обнародовать результаты российского аудита, ссылаясь на некие ограничения по допуску к информации. Что скрывается под грифом «совершенно секретно», известно избранным. Утверждается, что деньги, исчезнувшие из бюджета, как раз были взяты для очередного транзита сигарет. По каким-то причинам контрабанда сорвалась, деньги не успели вовремя вернуть». Конец цитаты. Эта публикация как бы претендует на продолжение наделавшей шума статьи с говорящим заголовком «Сигаретный контрабас генерального прокурора Южной Осетии», которая была опубликована в «Абхазии-Центр» в марте. Но новая статья явно не дотягивает до уровня сигаретного контрабаса. Мартовская статья не оставляла сомнений в том, что это силовики сбрасывают результаты длительной оперативной разработки. Там информация о банковских переводах, подробности секретных переговоров контрабандистов. А здесь сплошное ОБС, одна бабка сказала. Хотя статья заинтересовала некоторых товарищей именно как повод для частного расследования. Но в основном она послужила для осетинских пользователей поводом, что называется, поточить зубы. В принципе, в этом нет ничего предосудительного. Когда власть закрыта, она как бы сама предлагает обществу догадаться, что творится на заднем дворе исполнительной власти. В самом деле, ведь никто не рассчитывал, что общественность успокоится на том, что акты засекречены и потеряет всякий интерес к грязным делишкам чиновников. Наверное, люди имеют право в таких обстоятельствах строить версии, даже самые нелицеприятные. По мнению политического редактора издания «Основа» Руслана Тотрова, оправдаться уже невозможно. Даже если сегодня этот акт опубликуют, и в нем не окажется каких-то серьезных нарушений, уже никто не поверит в подлинность документа. Это такой репутационный цунг-цванг, когда любая попытка переломить общественное мнение приведет к еще большему недоверию, говорит Руслан Тотров.
Понятное дело, что прямо сейчас доподлинно общественности, да и журналистам тоже неизвестно, что на самом деле случилось с южноосетинскими государственными деньгами. Растащили, разворовали, или какая-то просто такая цепочка событий, злосчастное стечение обстоятельств. Ну, непонятно. Но дело в том, что преступный, я настаиваю на этом определении, преступный режим политический Анатолия Бибилова в Южной Осетии сделал совершенно все, чтобы, во-первых, никакие слова этой клики более не воспринимались на веру, а во-вторых, чтобы народ попросту отвернулся от когда-то законно избранного президента и его приспешников. Все, что сейчас делает Анатолий Бибилов и компания, просто-напросто еще больше озлобляет народ Южной Осетии. Электоральная поддержка у президента страны ничтожна сейчас. Совершенно очевидно, что выборы никакие ему честным путем даже близко не выиграть. А вот такие истории, как в данном случае с бюджетом страны, они просто распоследние гвозди вбивают в политическую крышку гроба Анатолия Бибилова. И это действительно факт жизни, потому что этот человек вместе со своей командой за последние несколько лет, а особенно за последний год-полтора, сделал ровным счетом все для того, чтобы ускоренным курсом отправиться прямиком в политическое, да и самое главное, человеческое забвение.
Это был политический редактор интернет-издания «Основа» Руслан Тотров. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эта неделя в Абхазии прошла под знаком обсуждения противоправных действий правоохранительных органов в самопровозглашенной республике. Ярким событием, о котором мы сегодня уже рассказывали, стала и передача российским посольством российского гражданина абхазским правоохранителям из-за одиночного пикета перед диппредставительством. Были и другие события. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чайния.
На этой неделе в Абхазии много говорили о состоянии правоохранительной системы страны, о пытках и жестоком отношении к задержанным и заключенным. Поводом для полемики стало известие о гибели молодого человека, совершившего попытку суицида в ВВС города Гагра. Официальные источники информацию о гибели заключенного не оглашали до тех пор, пока в социальной сети не появился пост его родственника Давида Дасания, который сообщил, что его племянник Анри Атейба скончался из-за побоев, нанесенных сотрудниками Гагрского РОВД. Андрей Атейба был задержан 7 августа, а 8 августа от адвоката Игоря Скнарина, защищающего его интересы, в прокуратуру Гагарского района поступило заявление о применении насилия в отношении его подопечного. Адвокат просил о проведении судебно-медицинской экспертизы. На суде, состоявшемся днем позже, было оглашено, что в ходе освидетельствования никаких повреждений обнаружено не было. Правда, с оговоркой «причинивших вред здоровью». Сложно сказать, что означало это уточнение, но 4 дня спустя Андрей Атейба совершил попытку суицида в камере ИВС. Впал в кому и позже скончался. На фотографии, опубликованной в социальных сетях, видны следы побоев. Родные и близкие утверждают, что в отношении Андрея Атейба совершались противоправные действия, результатом которых и стал суицид. По следам скандала в соцсети, абхазский омбудсмен призвала прокуратуру провести расследование по факту смерти молодого человека. О том, что насилие со стороны силовиков в нашей стране случается, свидетельствует и возбуждение уголовного дела по факту избиения российского туриста, опять же, гагарскими блюстителями порядка. Высокопоставленные сотрудники гагарского МВД обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств в отношении туриста Артема Русских в апреле нынешнего года. Подозреваемые отстранены от работы на время следствия. То, что криминальная ситуация в Гагарском районе хуже, чем в целом по стране, показывают и участившиеся сообщения о преступлениях с применением огнестрельного оружия. Так, 14 сентября задержан Алан Путаев, подозреваемый в нанесении огнестрельного ранения жителю Гагра в ночь на 12 сентября у кафе «Серебряный бриз». История с продажей ГЭС в одном из сел Гагарского района по цене чуть более 1 миллиона рублей получила свое продолжение на этой неделе. После обсуждения в обществе и СМИ этой странной сделки администрация района объявила о проведении повторной оценки стоимости имущественного комплекса гидроэлектростанции. На этой неделе водители международных маршруток подняли цену за проезд. Свое решение они объясняют подорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей. Ожидается поднятие цен и на городской общественный транспорт. А вот у пенсионеров все по-прежнему. Им никто не собирается поднимать 500-рублевые пенсии. Более того, Пенсионный фонд Абхазии сообщил, что задолжал пенсионерам 57 миллионов рублей. Это в основном выплаты пенсии и пособий за август 2021 года. Как отмечает председатель пенсионного фонда Денис Гулария, ситуация с отставанием по выплатам продолжается уже более года. Абхазское народное движение в минувшую среду призвало власти к открытому обсуждению вопроса делимитации и демаркации границ. Призываем власти проводить работу совместной комиссии открыто и информировать общественность, так как вопрос принадлежности территорий крайне чувствительный для нашего народа, говорится в заявлении АНД. Это заявление последовало сразу после сообщения о прибытии в Абхазию делегации из Российской Федерации с целью обсуждения вопроса делимитации и демаркации границ. Подробности обсуждения известны лишь ограниченному кругу чиновников, участвующих в переговорах. 14 сентября в Сухуми прошел суд по делу об убийстве на набережной в ноябре 2016 года. Заслушивались свидетельские показания продавцов машин, фигурирующих в преступлении, большинство из которых являются действующими сотрудниками МВД и СГБ, и тонировщика стекол, который дал показания только после пребывания в следственном изоляторе СГБ по причине отказа от освидетельствования на предмет потребления наркотиков. Пятеро подозреваемых в совершении убийства не признают свою причастность к преступлению. Судебное заседание было прервано из-за перепалки между заключенными, заместителем генерального прокурора и потерпевшей стороной. 16 августа в Сухуми у здания российского посольства прошел одиночный пикет гражданина России Владимира Чекина, который рассчитывал на поддержку родного посольства в затянувшейся тяжбе с абхазским правосудием, связанной с выплатой ему судебных издержек. Российское посольство прореагировало на пикет достаточно своеобразно, припугнула журналистов и передала своего гражданина в руки абхазских правоохранителей в надежде, что он будет наказан за участие в несанкционированном митинге. Однако абхазские законы не предполагают санкции за проведение одиночного пикета, а доказать в суде, что это был митинг, орган предварительного расследования не мог, так как в момент проведения акции у посольства не было никого, кроме самого Чекина, нескольких журналистов, ретировавшихся под натиском российских дипломатов, потребовавших потребовавших не снимать режимный объект, и абхазских чекистов. Суд отказал органу предварительного следствия в возбуждении дела по факту проведения митинга. В воскресенье в Абхазии пройдут выборы в Российскую Государственную Думу. Две недели руководство Абхазии проводит совещание для достойной организации плебисцита. Граждане России, проживающие и отдыхающие в Абхазии, смогут проголосовать на 9 участках, приквартированных к 4 избирательным округам – Забайкальскому, Самарскому, Воронежскому и Всеволжскому. Общественные и политические движения и СМИ призывают граждан к активному голосованию на выборах в Российскую Думу. Специально для их Кавказа из Идачани из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.